Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Как мы уже сообщали, в минувший четверг в Воронеже прошел митинг в поддержку Павла Николаевича Грудинина и совхоза имени Ленина, которые хотят развалить подмосковные олигархи. Репортаж канала СВИК ТВ.
Уже больше года прошло со времени президентской кампании, в которой от КПРФ участвовал Павел Грудинин, многолетний руководитель успешного народного предприятия совхоза имени Ленина. А развязанная против Грудинина и его коллектива волна непрерывных судебных тяжб не ослабевает.
Идет уничтожение островка социального оптимизма, совхоза имени Ленина. Причем попытки вот этого захвата поистине народного предприятия, преступный альянс олигархов и власти выходит на новый уровень по сравнению с 90-ми. Уничтожается не только само уникальное хозяйство. Задумались до упразднения населенного пункта. Если уж уничтожать уникальное, неугодное хозяйство, так уж наверняка, чтоб даже населенного пункта не осталось, чтоб уж камня на камне.
Коммунисты не оставляют своего товарища в беде, регулярно организовывая всероссийские акции в его поддержку, а также отвечая на текущие вызовы.
Сегодня не только тема Грудинина звучит, сегодня звучит тема, которая актуальна, это тема события в Карачаевой Черкесии, когда по надуманным предлогам вот этот Рашуковский клан снимает целый партийный список регионального комитета с выборов. И поэтому все это в контексте нынешних событий, обострения общей социально-экономической обстановки в стране и заставило нас выйти на очередную акцию. Эта акция проходит в рамках всероссийской акции протеста за поддержку народных предприятий Павла Николаевича Грудинина, за поддержку наших товарищей, которые подвергаются гонениям разного рода чиновниками и руководителями на местах. Наше дело правое, мы обязательно победим.
В подмосковном сельском поселении совхоз имени Ленина прошли публичные слушания по вопросу преобразования района в городской округ Ленинский. Впервые за все годы проведения административной реформы слушания прошли не до, как положено по закону, а после вынесения решения о ликвидации района. Областных чиновников и депутатов не смутило, что вердикт был вынесен без учета мнения жителей поселения.
Фойе совхозного дома культур не протолкнуться. Столько желающих высказать свое мнение по поводу преобразования муниципалитета в городской округ. Совхоз имени Ленина оказался последним в списке 7 поселений Ленинского района, где должны были пройти публичные слушания. Такие условия продиктовали не жители, а жесткий регламент проведения мероприятия.
Публичные слушания в сельском поселении совхоз имени Ленина были объявлены в конце мая. Просто по положению о публичном слушании у нас должно пройти 30 дней после опубликования. И мы попадали именно на срок 11 июля.
У районных и областных властей судьба совхоза имени Ленина вне законов. Решение о ликвидации поселения принималось быстро, без учета мнения 11-тысячного населения. Сельское поселение – лакомый кусок для областной казны. На его территории успешное народное предприятие, которое кормит все Подмосковье.
У нас молоко с вами, коровье, литр 50 рублей. Литр! Не 900 грамм, не 900 миллилитров, а литр. Да, настоящее коровье.
Это... Такое уникальное место не для богатых, не для олигархов, а для простых людей. Что нашелся человек, люди, проникнутые этой идеей, создать прекрасное место для жизни обычных людей.
Желающих выступить в защиту совхоза собралось рекордное число. Более 500 человек прошли официальную регистрацию на публичных слушаниях. У каждого был свой вопрос к районным и областным чиновникам. Но ни один из представителей власти, несмотря на обязательства, в совхоз не приехал.
Сейчас что происходит? Убирают наших представителей и заменяют их людьми, которыми к нам не имеют никакого отношения.
Прекращать борьбу за сохранение муниципалитета жители не намерены. На сегодняшний день в суды разных инстанций подано 18 исков. Еще готовится главный – об отмене областного закона о преобразовании Ленинского района в городской округ. Иск будет подан сразу же, как только закон подпишет губернатор Андрей Воробьев. Людмила Михалева, Станислав Коваленко, «Красная линия».
В Компартии всегда отмечали, что совхоз имени Ленина своим примером доказал, даже в трудных экономических условиях можно работать и развиваться. Предприятие добилось таких успехов благодаря коллективному способу управления и стратегическому планированию. И это отличный пример для всей страны. КПРФ уже давно предлагает готовую программу, которая в короткие сроки поможет восстановить российскую экономику.
У нас есть реальная возможность в ближайшее время, готовя бюджет на трехлетку, действительно реализовать бюджет развития и опереться на все лучшее, что создал Алферов, Академию будущего, которая сейчас отбиваем от очередных бандитов, совхоз имени Ленина, народные предприятия высшего класса, которые от новых рейдеров вынуждены защищать, и целый ряд интересных инноваций, которые реализованы нашими учеными, специалистами и производственниками.
Сегодня совхоз имени Ленина переживает не лучшие времена. Предприятие оказалось под угрозой рейдерского захвата. В российских регионах регулярно проходят пикеты и митинги в защиту народного предприятия и его директора Павла Грудинина. В КПРФ уверены, атака на совхоз имеет и политические причины.
Есть примеры, когда даже федеральные власти покрывают откровенный бандитизм. Речь идет о ситуации с Грудининым, где передовое лучшее в России сельскохозяйственное предприятие совхоз имени Ленина подвергается фактически рейдерскому захвату. Самого Грудинина затаскали по судам, организовали политическую травлю. И все это лишь жалкая месть за его смелые выступления на президентских выборах. Мы категорически возражаем против этого.
13 июля проводим всероссийскую акцию протеста в защиту политических преследований.
Глава Комсомольска-на-Амуре Алексей Климов написал заявление об увольнении. Городская дума должна рассмотреть его 17 июля. Ранее Климов уже подавал заявление об отставке, сделав это дважды в сентябре и декабре 2018 года, но потом поменял свое решение. В первый раз отставку Климову предложил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, оценив его работу как неудовлетворительную. Следующий губернатор края Сергей Фургал критиковал мэра за растущие расходы на содержание городских чиновников. Тем не менее, и тогда он принял решение оставить Климова на посту до следующих выборов, чтобы избежать безвластия в городе. Выборы нового мэра и депутатов городской думы пройдут в Комсомольске-на-Амуре 8 сентября. Комсомольск-на-Амуре – это один из важнейших городов военно-промышленного комплекса России. В нем работают несколько предприятий военной отрасли, авиационный завод имени Гагарина, выполняет заказы КБ «Сухого», Амурский судостроительный завод и другие. Замглавы пенсионного фонда арестован по делу о взятке. Басманный суд Москвы посадил Алексея Иванова, ссылаясь на то, что Иванов может скрыться от следствия или помешать ему. Накануне сообщалось, Иванов признал вину и подал в отставку с поста заместителя главы ПФР. По данным следствия, Иванов в период с 2017 по 2019 год получил от представителей IT-компании «Техносерв» взятки на суммы не менее 40 миллионов 400 тысяч рублей. Махинации связаны с разработкой так называемой системы ЕГИСО. Средняя зарплата в Воронежской области в последний месяц весны составила 32 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба Воронежстата в пятницу. Отметим, что речь идет о номинальной зарплате без учета роста цен. Если его учитывать, то падение доходов населения станет еще более значительным. 12 июля. По сравнению с апрелем, доходы жителей региона в среднем уменьшились на 700 рублей. Статистики до этого ежемесячно фиксировали хоть и небольшой, но рост средней зарплаты. А сейчас она заметно снизилась, хотя если сравнивать с маем 2018 года, доходы жителей несколько выросли, отметили аналитики.
Спасатели и военнослужащие продолжают аварийно-восстановительные работы в городе Тулуни Иркутской области, пострадавшем от сильного паводка. В частности, около 50 социальных объектов и частных домов продезинфицированы. Кроме того, в городе полностью восстановлено горячее водоснабжение. Хабаровск доставлена вторая группа касаток, которая содержалась в так называемой китовой тюрьме в бухте Средняя Приморского края. Морские млекопитающие будут выпущены в Охотское море. Напомним, ранее специалисты уже выпустили на свободу первую партию касаток и белух. Международная платежная система «Виза» планирует и дальше обеспечивать бесперебойную работу на территории России. Об этом заявили в компании. Ранее СМИ сообщили, что «Виза», «Мастеркард» и некоторые другие международные платежные системы могут уйти из России. Эксперты портала «Суперджоб» составили рейтинг российских вузов, выпускники которых зарабатывают больше остальных. Первое место поделили Высшая школа экономики МГИМО. Их выпускники зарабатывают около 110 тысяч рублей в месяц. На второй строчке МГУ имени Ломоносова. Замыкает тройку РАНХИКС.
В Краснодаре уничтожают городской транспорт. Коммунисты борются с этим, передает Александр Сафронов.
Транспортный погром в Краснодаре продолжается. Не успели мы очухаться от новостей, что в центре города ликвидируются троллейбусы, пытается мэрия срезать контактные линии, вот просто спит и видит, хочет ликвидировать контактную сеть, да? Ну, видимо, чтобы в городе наступил такой пазико-маршруточный рай. В кавычках, отмитинговали только-только, да? Так вот, мэрия вдогонку нам еще одну, в кавычках, светлую новость. Оказывается, теперь билет на проезд в общественном транспорте в городе будет стоить 28 рублей. Это повышение на 16%. Почему я говорю на 16%? А потому что помимо того, что теперь они повысили стоимость билета, так они еще отменили действие транспортных карт. Что такое транспортная карта? Да? Это были такие карты автоматические, ну электронные, с помощью которых можно было платить не 26 рублей, а 24. Вот у меня, например, мама по такой транспортной карте ездила. И в результате теперь с 24 рублей для нее все это вырастает до 28 рублей за одну поездку. Причем говорят, что, мол, эти транспортные карты не имели популярности. Да нет, это те люди, которые принимали решение о повышении цен, не имеют совести, а не транспортные карты популярности. Мы оставляем за собой право на протест. Мы будем протестовать. Но потому что на самом деле поднятие цен на проезд до 28 рублей в условиях, когда реальные доходы населения снижаются, я напомню, что по данным Росстата 6 лет подряд снижаются реальные доходы населения. Так вот в этих условиях поднимать цены на 16% для большинства населения, ну это вообще за гранью добра и зла. Плюс особо циничный момент, что даже у школьников и студентов забрали льготы на время каникул.
Шакал я паршивый, у детей деньги отнял.
Вот даже Али-Баба и тот понимал, что обижать детей нельзя. И только шакалы паршивые могут у детей деньги отнимать, да? А наши чиновники что делают? А что, школьники летом не ездят? А что, студенты летом на практику не ездят? Что вы творите, уважаемые? Вы что, такое впечатление, что с цепи сорвались? И вот просто, я не знаю, кладезь антинародных каких-то решений принимается. Еще отключились средства массовой информации. Родное НТРК «Краснодар», муниципальное телевидение, вышло с заголовком, что мэрия снизила рост тарифов. Ну, честно говоря, ну, точно у вас там Золотова перестало быть главным редактором, правда? Или ее там дух все-таки витает? Но помимо того, что вот происходит, да, меня еще возмущает другое. Вот у нас в городе есть городская дума. Там 48 депутатов в этой городской думе заседают. 48 лиц. Вопрос, где они все? Где? Ну, вот реально сейчас на народ буквально нападает. Нападает собственная мэрия, повышают тарифы. Многие и так со скрипом платят. И тут на тебе, плюс 16%. И при этом я вот сейчас открыл Google, попытался набрать депутаты городской думы Краснодара, проезд, ни одного упоминания. Уважаемые, вы что там, совсем обалдели? Я понимаю, лето, может быть там куршавели, море, все такое, да? И бутерброд с маслом не лезет в рот от, так сказать, народной заботы. Но все-таки, да, шутки шутками, а вы не хотите чуть-чуть за народ впрячься? Эти люди все-таки за вас голосовали, вас выбирали. Может быть вы как-то встанете на защиту? защиту людей. В конце-то концов, у многих просто нет реальной возможности платить по новым тарифам. И со старыми это было тяжело, когда 24 рубля было по этим транспортным картам, а теперь 28. Ну и в заключение вот этого эмоционального моего блога я хотел бы обратиться к краснодарцам. Дорогие жители города, я вот даже вижу реакцию в соцсетях, шквал возмущений. Давайте мы с вами это возмущение, ну, действительно конвертируем во что-то адекватное. Вот еще раз вернусь, у нас 48 депутатов. Мы все с вами живем и на нашей территории закреплен какой-то депутат, который от этой территории выбирался. Давайте мы спросим этих людей, они вообще, какую позицию они занимают. Я под видео оставлю ссылку на сайт городской думы, там есть все контакты депутатов. Давайте им звонить, писать и спрашивать, а что, собственно, наш родной депутат думает по поводу повышения цен на проезд в общественном транспорте. Поддерживает он мэрию в этом? Ну хорошо, мы тогда будем знать, за кого не голосовать через год на муниципальных выборах. Если он не поддерживает это, да, то пускай достанет язык из одного места и публично скажет, что он решение нашей администрации не поддерживает, он против и солидарен с жителями, и будет добиваться, чтобы цены, ну, как минимум, остались прежними. Почему, например, в Краснодаре теперь цена на трамвай будет 28 рублей, а в Ростове она 17 рублей? Чем Краснодар хуже Ростова? Разница в 10 рублей. Да вы что? Ну как так возможно, а? В конце-то концов. Поэтому, ну, мы в конце концов с вами, гражданское общество, давайте заставим наших депутатов немножко напрячься. Пускай они выйдут из летнего коматоза и что-то скажут. В конце концов, ну 48 человек и все молчат. Это что такое? Это называется защита народного интереса? А зачем нам тогда такие депутаты, которые молчат? Вон, площадь переименовали театральную в городскую. Тоже все депутаты молчали. При этом вот интернет-опросы показывают, что только 8% населения это поддерживало, а 92% против. И тоже депутаты промолчали. Да нафиг они нужны тогда такие? Нам нужны другие депутаты, которые реально будут биться за наши народные интересы. Вот так вот. Еще раз. Внизу под видео ссылка на сайт городской думы. Находите там депутата своего округа. Звоните, пишите. Пускай что-нибудь говорят по поводу своего отношения к повышению цен на проезд. Ну хватит в конце концов молчать. Мы должны четко знать, какое мнение имеется у нашего депутата, нашего муниципального депутата. Именно потому, что через год выборы, и мы через год им всем это все предъявим. Молчали, поддерживали повышение цен на проезд и ухудшение жизни трудящихся. Хрен вам тогда, а не голос. Вот так.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура ночью 11-13, днем 24-26 градусов тепла. Мы передавали последние известия.
Местное радио. Сделано в СССР. В эфире передача «Наша география».
Глубоко взволнован речью Никиты Сергеевича Хрущева и приношу ему глубокую благодарность за исключительно доброе отношение к нам, писателям, и ко мне лично.
Можно сказать, что все советские люди, кроме сумасшедших, а писатели особенно, в общении с властью не всегда говорили то, что думали. Но из литераторов моего круга я не знаю никого, кто бы так легко и беспардонно врал и льстил партийному руководителю.
Только прошу не рассматривать мою просьбу как официальное обращение, а как товарищеский совет коммуниста, которому я доверяю. Мне будет очень больно, если я в чем-нибудь поступлю не так, как этого требует от нас партия и очень дорогой для меня Никита Сергеевич Хрущев.
Автор этого верноподданнического обращения к Хрущеву — Александр Солженицын. Тот самый, призывавший всех жить не по лжи. Получалось ли это у Александра Исаевича?
Когда, я помню, нас собрали на радио «Эхо Москвы», когда умер Солженицын, и стали говорить, что вот заветы Солженицына. Ну и кто-то сказал: жить не по лжи. И тогда я привел вот эти два примера. Вот известные, так сказать, уже практически научно, действительно, жертвы, чудовищные ГУЛАГа, но не такие, о которых писал. И известно, что, значит, Шолохов, автор, так сказать, «Тихого Дона», это не обсуждается. Но если ты призываешь жить не по лжи, ты сам должен начинать показать пример. А если ты не показываешь пример исправления, так сказать, вот твоей ошибки, то грош цена призыву жить не по лжи.
Достоевский говорил: единожды солгав, кто тебе поверит. А там было очень много раз единожды солгав. Это единожды солгав было не единожды.
Имя Александра Солженицына, казалось бы, напрочь забытое после эйфории начала 90-х, в последнее время все чаще встречается в средствах массовой информации. Солженицына преподают в школе, создан комитет по празднованию его столетнего юбилея. Известно, что среди действительно честных, серьезных и ответственных людей, строителей советской системы, даже тех, кто прошел через лагеря, Хрущев и его затеи не вызывали ничего, кроме брезгливости и протеста. Не была исключением и писательская среда. Оттепель оттепелью, но писать откровенные пасквили на свою страну и свой народ литераторы того времени еще брезговали. Таким образом, именно благодаря политическому заказу Хрущева на антисталинскую литературу Солженицын был назначен писателем, а «Один день Ивана Денисовича» был опубликован многомиллионным тиражом в журнале «Новый мир», культовом издании тогдашней советской интеллигенции. При участии Солженицына был создан совершенно новый жанр литературы – заказной роман, донос на собственное государство и, более того, на собственный народ. Отношение к Солженицыну уже давно не вопрос личного вкуса, а своего рода генетический маркер, характерный для людей определенных убеждений. Поэтому давайте попробуем подойти к Александру Солженицыну объективно. Детство Александра Исаевича, по его словам, было тяжелое. Вот его интервью журналу «Le Point» в декабре 1975 года. «Я в церкви. Много народу. Свечи. Я с матерью. А потом что-то произошло. Служба вдруг обрывается. Я хочу увидеть, в чем дело. Мать поднимает меня на вытянутые руки, и я возвышаюсь над толпой. И вижу, как проходят середины церкви, отмеченные остроконечными шапками кавалерии Буденного, одного из отборных отрядов революционной армии. Это было отнятие церковных ценностей в пользу советской власти. Это, пишет Солженицын, мое первое впечатление. Я с ним начал жить. А вот другая версия того же события.
Я ходил, с дедушкой пошел в церковь, где меня крестили, церковь Пантелеймона в Кисловодске. Мне было сколько же? 3,5 примерно года. Вдруг какой-то нарушается порядок службы. Шумом входят несколько мужчин военных в таких Тогда носили буденовки, если знаете. Такие остроголовые шапки. Дедушка звал их остроголовые. Идут в этих шапках прямо через толпу молящихся, раздвигают, расталкивают, идут в алтарь. И дедушка поднимает меня на плечо, и я сверху вижу это дело. Вот это врезалось у меня навсегда.
Конечно, со временем можно перепутать маму с дедушкой, но первое вознесение над толпой, да еще и в церкви, это незабываемо. Это на всю жизнь. Но дальше больше. В юности я испытал большие преследования в связи с верой в Бога. В 10 лет, вспоминает Солженицын, я шагал в школу, уже зная, что там всегда меня будут ждать допросы и притеснения. И в 11 лет, и в 12 меня истязали на собраниях, почему я не поступаю в пионеры. Однако одноклассник и ближайший друг Солженицына Николай Виткевич рассказывал, что Саня был лучшим учеником. В 1930 году его приняли в пионеры. В 4 классе назначили старостой. Получается, странная какая-то школа, где гнобят старосту и лучшего ученика.
Вышла книжка его первой жены Натальи Решетовской. И там вот был, знаете, иногда деталь одна говорит о человеке неимоверно много. Там была такая деталь. Она пишет, что когда он был мальчиком, он был настолько самолюбив, что когда получал 3 или 4, он падал в обморок. Это говорит о болезненном самолюбии.
А вот какими словами рисует образ своего друга еще один его одноклассник, Кирилл Симонян. Саня Солженицын был хилым, бледным подростком, а позже стал таким же юношей. Среди всех нас Морж, такое прозвище было в школе у Александра Саича, отличался наибольшим честолюбием, чтобы непременно быть первым во всем. Неудачи приводили его в состояние озлобления. Морж был мастером по плетению интриг, и в этом ему не было равных. Трусость Моржа была притчей во языцах, потому что носила патологический характер. Морж умел отомстить. Большинство ребят из-за этого избегало тесного с ним общения.
Ну, он был таким тихоней, но изворотливым, в принципе. Ну, отец, я так понимаю, в детстве его больше там защищал, потому что, ну, Солженицын, он всегда был таким щуплым и дохлым очень. Но в отношении отца, там, посмотрите на меня.
Вот. Ну, а в общем, жизнь у отличника Сани Солженицына шла, как у всех его сверстников. Как все стал пионером, как все вступил в комсомол. 23 мая 1989 года в интервью Солженицына Дэвиду Эйкману для журнала «Тайм» он рассказывает: «Воспитан я был в семье своими старшими в христианском духе. И почти все школьные годы, так лет с 16-17, я сопротивлялся советскому воспитанию и не принимал его внутренне. И должен был скрывать свои убеждения. Но потом, лет с 17-18, я действительно повернулся внутренне и стал, только с этого момента, марксистом-ленинистом». Получается, странная какая-то жизнь не по лжи. Да и вообще, отличник, пионер, комсомолец. Годами клянется в верности коммунистической партии, как говорится, перед лицом своих товарищей. При этом внутренне не принимает эту власть. Скрывает свои убеждения, а потом вдруг резко и, как утверждает искренно, становится марксистом. В поэме Солженицына «Дороженька» мы можем прочитать следующие строки. «В бой за всемирный октябрь в восторге мы у костров пионерских кричали. В землю зарыт офицерский Георгий, Папин и Анна с мечами. Жарко костровый, бледно лампадный, рос я запутанный, трудный, двуправдный». В своей жизни Александр Исаевич любил поиграть словами, изобретая новые и находя забытые старые. Кому-то это нравилось, кому-то нет. Однако слово «двуправдный», наверное, самое лучшее и самое честное изобретение Солженицына. В 1936 году Александр становится студентом Ростовского университета. На весь университет было всего 8 сталинских стипендиатов. Одним из них был Солженицын. А это стипендия 500 рублей в месяц вместо обычных 110. Александр принимает активное участие в общественной жизни, художественной самодеятельности. Об этом даже пишут местные газеты. Снова мы услышали хорошее, сюжетно свежее стихотворение «Ульяновск» в исполнении награжденного третьей премией студента Ростовского госуниверситета поэта Солженицына. Что же касается второго прочитанного им произведения, то оно не является шагом вперед, так как грешит неглубоким настроенчеством. Во время учебы в университете произошло еще одно событие, о котором нам поведали со страниц «Архипелага». Я вспоминаю третий курс университета, осень 1938 года. Нас, мальчиков, комсомольцев, вызывают в райком комсомола раз и второй раз и, почти не спрашивая о согласии, суют нам заполнять анкеты. Дескать, довольно с вас физматов, химфаков. Родине нужнее, чтобы вы шли в училище НКВД. Надо заметить, что Родина, прежде чем позвать кого-нибудь в ряды своих спецслужб, проверяла кандидата, что называется, до седьмого колена. Опрашивались друзья, соседи, родственники, преподаватели и так далее, и так далее. И то, что сталинского стипендиата Солженицына вызывали на собеседование два раза, означает, что он вполне соответствовал необходимым критериям, в которые регулярные посещения церкви, а тем более сопротивление советскому воспитанию, как минимум, не вписывались. Началась война. Из документов. 18 октября 1941 года Солженицын Александр Исаевич мобилизован Морозовским райвоенкоматом. Зачислен рядовым в 74-й отдельный гуштранспортный батальон. Очень странно, что Солженицына призвали в армию только через 4 месяца после начала войны. И почти невероятно, что его, закончившего физико-математический факультет университета, причем с отличием, в условиях нехватки офицерских кадров, направили в обоз. Как это могло получиться? Объясняя этот факт, Александр Исаевич в своей автобиографии, направленной в адрес Нобелевского комитета, отмечал, что оказался в обозе из-за ограничений по здоровью. В интервью, которое Наталья Алексеевна Решетовская, жена Солженицына, дала в 1990 году для ростовской газеты «Комсомолец», она отмечала, что ограничение годности ее мужа к военной службе удостоверяла имевшаяся у него на руках справка. И далее. Он даже немного постарался получить эту справку. Боялся, что в мирное время военная служба повредит осуществлению планов. А тут война. Немного постарался, конечно, красивая формулировка. Но, говоря сегодняшним языком, Александр Исаевич просто откосил. Благо, отец его одноклассницы, Лида Ежерец, был уважаемый в городе врач. 18 марта 1942 года по путевке штаба Сталинградского военного округа рядовой Солженицын был направлен на курсы командиров батарей. 1 ноября 1942 года Солженицыну было присвоено звание лейтенанта.
Ну, он, например, писал, когда его выдвигали на Нобелевскую премию, в биографии он писал, что я вот прошел всю войну командиром батареи. Ну, когда такие слова говорят и читают, то все понимают, что это батарея пушечная, огневая. Как еще? Слово «батарея» многозначно, а если выставить несколько бутылок, то можно сказать «батарея бутылок». А он служил в батарее, в которой не было ни одной пушки, в батарее звуковой разведки.
Звукометристами дорожили, и в целях обеспечения безопасности их боевой работы они дислоцировались в ближних тылах, а не на передовой, и тем более не в первой линии окопов. И вот навинчены были кубики, пишет Александр Саич. И через какой-нибудь месяц, формируя батареи в тылу, я уже заставил своего нерадивого солдатика Бербенева шагать после отбоя под команду непокорного мне сержанта Медлина. Я метал подчиненным бесспорные приказы, убежденный, что лучше тех приказов и быть не может. Даже на фронте, где всех нас, кажется, равняла смерть, моя власть возвышала меня. Сидя, я выслушивал их стоящих по стойке смирно. Обрывал, указывал. Ел свое офицерское масло с печеньем, не раздумывая, почему мне оно положено, а солдату нет. И уж, конечно, был у нас на двоих денщик, а по-благородному ординарец, которого я так и сяк озабочивал и понукал следить за моей персоной и готовить нам еду отдельно от солдатской. Заставлял солдат копать мне особые землянки на каждом новом месте и накатывать туда бревешки потолще, чтобы мне было удобно и безопасно. Вот что делают с человеком погоны. И куда те внушения бабушки перед иконой? И куда те пионерские грезы о будущем святом равенстве? Можно много говорить о моральных и чисто человеческих качествах боевого офицера, который ведет себя на фронте, как пахан на зоне. Но нам интересно другое. Всю негативную информацию о себе Александр Исаевич выдает всегда сам, причем с мельчайшими, на первый взгляд, подробностями. Что это? Самобичевание или игра на опережение? Желание выдать негатив раньше, чем это сделают другие, причем именно в тех пропорциях, которые выгодны автору. Однако вернемся к фронтовой жизни нашего героя. Воевал он, судя по всему, неплохо, так как 26 июля 1943 года был представлен к ордену Отечественной войны, а в сентябре уже стал старшим лейтенантом. И на этом фронтовые радости для него не закончились.
К нему приезжала жена, это на батарею-то, когда он находились уже в Белоруссии, он послал своего ординарца в Ростов-на-Дону, это через всю страну, и он ему привез в землянку молодую любимую жену. И она у него жила несколько недель, пока не надоело это командиру дивизиона, и он ее не выставил. Жила, переписывала ему его рассказы и поэмы, которые он писал, тоже имел, значит, для этого возможность.
Илья Соломин, пишет Решетовская, привез мне в Ростов гимнастерку, широкий кожаный пояс, погоны и звездочку, которую я прикрепила к темно-серому берету. Дата выдачи красноармейской книжки свидетельствовала, что я уже некоторое время служила в части. Было даже отпускное удостоверение. Так как Наталья Алексеевна не служила в армии ни одного дня, красноармейская книжка была сфальсифицирована. Для этого нужен был чистый бланк строгой отчетности, соответствующие печати, знание правил заполнения подобных документов. Мог ли это сделать Солженицын? Вряд ли. Кто ему помогал? За какие заслуги? Вряд ли мы когда-нибудь это узнаем, но история интересная и, опять же, не влезающая в нормы жизни не по лжи. Как бы то ни было, Решетовская пробыла на фронте около месяца, а потом вынуждена была уехать. То ли потому, что высокому начальству надоела эта любовная история, то ли потому, что скоро началась операция «Багратион». 9 февраля 1945 года на командном пункте 68-й Севско-Режецкой бригады в небольшом городке Вордим Александр Исаевич Солженицын был арестован. Давайте попробуем разобраться, за что. В своем письме Хрущеву в сентябре 1955 года он пишет, что был арестован только на основании моей вздорной юношеской переписки с моим другом детства, извращенной и раздутой до неузнаваемости в протоколах. 25 января 1963 года на страницах еженедельника «Литературная Россия» в интервью Александр Исаевич, говоря о своем аресте, уточнил, что был жертвой злого навета, то есть клеветы. В 1971 году на страницах ежегодника Нобелевского фонда появилась его автобиография, в которой говорилось: «Арестован я был на основании цензурных извлечений из моей переписки со школьным другом в 1944-1945 годах, главным образом за непочтительные высказывания о Сталине. Прошло еще несколько лет, и 2 февраля 1974 года Солженицын выступил с заявлением прессе, в котором отметил:
Обвинения взяты из нашей подцензурной переписки с бранью по адресу Сталина, а потом из резолюции номер один, изъятой из наших полевых сумок, составленной нами совместно на фронте и осуждавшей наш государственный строй. Таким образом, из-под пера Александра Исаевича вышло несколько совершенно разных версий его первого ареста. Факт уже сам по себе примечательный, особенно для человека, призывающего жить не по лжи.
И он начал писать и поносил Сталина. Кто был Сталин и кто был тогда Солженицын? Сталин был верховный главнокомандующий, глава правительства. А Солженицын был офицер действующей армии. В любой армии, любой страны, в любое время такие письма будут расценены как действия в пользу противника, как подрыв авторитета командования и политического управления. И его, естественно, забрали.
Причем интересно, что на любом письме на фронт, из фронта стояли штампы «Просмотрено военной цензурой». Каждый боец должен был знать, что его письмо будет прочитано цензурой, и донести эту информацию до каждого бойца должен был командир подразделения, каковым и являлся капитан Солженицын. Почему человек, который всегда просчитывал каждый свой шаг, человек, в уме которого невозможно сомневаться, допустил такой промах? Или это не было промахом?
Есть очень веские основания полагать, что это самострел.
Интересная деталь. При обыске у капитана Советской армии Солженицына были изъяты портреты Троцкого и Николая II. Как говорится, до кучи. Из протокола допроса Солженицына от 28 мая 1945 года. Вопрос. Предъявленном вам обвинении виновным себя признаете? Ответ. Да, в предъявленном мне обвинении виновным себя признаю. Вопрос. В чем именно? Ответ. В том, что начиная с 1940 года при встречах и переписке с другом детства Виткевичем Николаем Дмитриевичем мы клеветали на вождя партии, отрицая его заслуги в области теории, утверждая, что в отдельных вопросах он якобы не имеет ленинской глубины. В этих беседах мы клеветнически утверждали, что в Советском Союзе отсутствует свобода слова и печати, и что ее не будет и по окончании войны.
В связи с этим мы пришли к выводам о необходимости в будущем создании антисоветской организации, и эти свои намерения мы записали в так называемой резолюции номер один.
В своих произведениях Александр Исаевич неоднократно описывал звериную жестокость и бесчеловечность советских чекистов. Пытки, предательство, провокации. В чем только не обвинял он заплечных дел мастеров. Однако там же Солженицын пишет, что к нему самому методы физического воздействия не применялись никогда и ни в каком виде. Так что же получается? Без пыток, без какого-либо давления боевой капитан Солженицын, грубо говоря, сдает всех, кого можно и нельзя, и в первую очередь своего школьного друга Виткевича. Вот такая вот жизнь не по лжи.
Наследство еще в Берлине, когда его арестовали, следователь, он так только усмехнулся, там говорит, вот почитай, что твой дружок пишет там. Ну вот видишь, вот бумаги. Взвесил вот эту вот стопку бумаг, говорит, ну здесь на 10 лет вполне, как бы. Но там не то, что там вот человека пытали, мучили, там он не выдержал пыток, там что-то подписал, там. То есть он там сел спокойно, не спеша, написал, так сказать.
Могут сказать, все мы люди, все мы человеки, у каждого могут быть минуты слабости, дескать, не судите и не судимы будете. Никто и не спорит. Однако давайте посмотрим, как аукнулась эта минута слабости для Александра Исаевича и для его друга Николая Виткевича. Николай на 10 лет отправился рубать уголек в Воркуту, а Александр, организатор антисоветского заговора, целью которого было свержение существующей власти, получил 8 лет.
Как раз в том, что Солженицын стал стукачом и пошел на сотрудничество со следствием. То есть в этом никто не сомневался. Но отсюда дали 10 лет, и он в Оркуту был отправлен, и, в общем, там значительная часть этапа не доехала вообще и умерли еще по дороге. А Солженицын при более тяжелых статьях, он там получил 8 и отправился там изначально в Подмосковье. Вот. Это один факт, и второй факт уже, когда позже они в Шараге встретили, отец сказал, что его вызвали там к начальству. Вот, и сказали, что мы знаем, что он на вас писал донос. И мы знаем, что, в общем, по, скажем, неписанным лагерным правилам вы там имеете право там его бить там и так далее. Вот. Но, значит, вот, скажем, мы вам очень не советуем этого делать, потому что вот он находится, скажем, под нашей там защитой.
В общем, как в песне, служили два друга. На север поедет один из них, а вот другой поедет в Подмосковье, в Новый Иерусалим. Был там лагерь системы ГУЛАГ. В лагере Александру Исаевичу понравилось. И не мудрено. «Зона Нового Иерусалима понравилась нам», – пишет он в архипелаге. «Она даже примиленькая. Она окружена не сплошным забором, а только переплетенной колючей проволокой, и во все стороны видна холмистая, живая, деревенская и дачная звенигородская земля». Обосновавшись на новом месте, Александр Исаевич написал письмо жене. В нем говорилось, что он думает всерьез заняться изучением английского языка и просит привезти ему побольше чистой бумаги, карандашей, перьев, чернил в чернильницах-непроливайках, английские учебники и словари. Вот такие вот хождения по мукам. Как говорится, лучше и не бывает. Оказывается, бывает. 14 августа Солженицын прибывает в Новый Иерусалим, а уже 9 сентября его переводят в лагерь номер 121 в Москве на Калужской заставе. Здесь Александр Исаевич был назначен заведующим производством. Он пишет, что раньше здесь и должности такой не было. Получается, что ее создали специально для него. Более того, поселили его не в лагерном бараке вместе со всеми заключенными, а в так называемой комнате уродов, в которой вместе с ним жило еще 5 придурков. Так в лагерях называли заключенных, получивших теплые местечки.
И что же теперь отрицать? Вот когда вы перечислили все, так сказать, халявные должности, что же теперь отрицать, скажем, эффективности его сотрудничества с органами безопасности, да? Потому что вот эти вот должности могли быть только обеспечены при определенных преференциях, которые ему предоставляло руководство лагеря на определенных взаимно выгодных условиях. И здесь совершенно все это очевидно. Мы прекрасно понимаем, что просто так вот туда, на эти такие вот должности попасть человек вряд ли мог.
Он работал, он отбывал срок то библиотекарем, то начальником производства, то даже переводчиком, хотя никакого языка он иностранного не знал. И даже объявил себя однажды физиком-ядерщиком. И его направили вот в эту самую шарашку, где в Марфинскую тюрьму. Он пишет: лежу на травке и думаю, и читаю, или играют в волейбол. Значит, он в одной команде, в какой-то другой, играют в волейбол в этой шарашке. И очень страдал, что музыку, что-то испортился радиорепродуктор. Он страдает без музыки, привык слушать музыку.
В архипелаге Солженицын пишет о своих страданиях в тюрьме. Какая же уютная жизнь. Шахматы, книги. Кстати, о книгах. Заключенный Солженицын мог выписывать их даже из Ленинской библиотеки. Пружинная кровать, чистое белье. Да я за всю войну не помню, чтоб так спал. Кроме того, Марфинская спецтюрьма – это, по словам самого Солженицына, еще и 400 граммов белого хлеба, а черный лежит на столах, сахар и даже сливочное масло. Одним 20 граммов, другим 40. Ежедневно. Вот такая вот жизнь не по лжи заключенного Солженицына. А вот что пишет в своих колымских рассказах Варлам Шаламов. «Нам будет неприятно вспоминать прошлое. Сводящий с ума голод и одинаковые наши сны, ибо во сне мы видели одно и то же. пролетающие мимо нас, как болиды или как ангелы, буханки ржаного хлеба. Как говорится, все мы сидели вместе, только места у нас были разные. Давайте посчитаем. Из своего срока Солженицын полгода отбыл в СИЗО, год в комнате уродов на Калужской заставе, 4 года в Шараге, тюремном НИИ, и 2,5 года на общих работах в Экибастузе. Кстати, именно экибастузскому периоду принадлежит знаменитый документ, подписанный Ветровым. Александр Исаевич никогда не отрицал, что был завербован лагерным начальством в качестве стукача и получил псевдоним Ветров. Однако он утверждал, что никогда и ни на кого не доносил и всегда называл эту бумагу фальшивкой КГБ, призванной его опорочить.
А в чем опорочили? В том, что он, так сказать, боролся с фауновскими националистами? В тот период украинские националисты, по мнению того же Солженицына, рассматривались как враги, с которыми надо активно бороться, то, наверное, вряд ли его можно обвинить в том, что он сотрудничал со советской властью или, так сказать, с нашими правоохранительными органами по этому вопросу.
Лев Копелев, сидевший вместе с Солженицыным на шарашке, тот самый Копелев, благодаря которому один день Ивана Денисовича был напечатан в «Новом мире», писал в письме: «Саня, в твоих сочинениях, которые я прочитал уже после твоей высылки, иные страницы вызывают у меня боль, горечь, гнев, стыд за тебя и жалость к тебе. Особую, личную боль причинило мне признание о Ветрове. В лагерях и на шарашке я привык, что друзья, которых вербовал кум, немедленно рассказывали мне об этом. А ты скрывал это от Мити и от меня. Скрывал еще годы спустя. Разумеется, я возражал тем, кто вслед за Якубовичем утверждал, что, значит, ты и впрямь выполнял ветровские функции, иначе не попал бы из лагеря на шарашку. Но я с болью осознал, что наша дружба всегда была односторонней, что ты вообще никому не был другом, ни Мите, ни мне». Солженицын ответил: «Ах, Лёва, Лёва, я-то равновесно выдержал свой внешний жизненный успех, а вот ты не выдержал моего и своего. На том мы со Львом и раззнались. Горько». Вот так. Оказывается, во всем виноват жизненный успех Сани, а Лев просто завидовал и не понял всего величия бывшего друга. Судя по всему, завистников у Александра Исаевича было много. Вероятно, завидовал Солженицыну и его жена Наталья Решетовская, с которой он прожил около 20 лет. После выхода ее мемуаров Солженицын заявил, что она, оказывается, всегда помогала КГБ и вообще ничего не знала о жизни своего мужа. Кирилл Симонян, школьный товарищ, прочитав подробный донос на себя толщиной в общую тетрадь и позволивший себе, вероятно, тоже из зависти, выступить с откровенной критикой в адрес Солженицына, получил отповедь в архипелаге. «Аж жаль, что тебя не посадили. Сколько ты потерял?» Хотелось бы знать, что потерял Кирилл Семенович. Волейбол в шарашке или угольные шахты в Иркуты? Конечно, упрекать заключенного, который сломался, согласился сотрудничать и даже донес, могут позволить себе лишь немногие. Только те, кто сам не сломался и не донес. И не хотелось бы проверять, как любой из нас повел бы себя в тех условиях. Так что Бог судья всем, кто стучал в лагерях, громко и не очень. Лишь бы они не учили нас, как жить не по лжи. 27 декабря 1952 года срок Александра Исаевича заканчивается, и он направляется в Джамбул, в ссылку. 5 марта 1953 года умер Сталин. Новый этап жизни страны. Жизни самого Солженицына. Он пишет: «Начался 20-й съезд, и я написал заявление о пересмотре. Однако заявление о пересмотре дела на имя Хрущева датировано 1 сентября 1955 года, а съезд, как известно, проходил в феврале 1956. Также за месяц до съезда было направлено письмо на имя министра обороны Жукова, в котором Солженицын просил помочь в снятии ссылки, снятии судимости, возврате орденов». Очень часто, находя мелкие неточности в жизнеописании нашего героя, возникает образ ученика, подглядевшего ответ в конце учебника и подгоняющего решение задачи или факты под нужный ему ответ. Как бы то ни было, в апреле 1956 года его освободили от ссылки со снятием судимости. Вот таким вернулся Александр Исаевич из казахстанской ссылки. Вообще, фотографироваться он любил и относился к этому процессу со всей серьезностью. Когда готовилось отдельное издание Ивана Денисовича и надо было сделать к нему фотографию автора, автор писал: «Фотограф оказался плох, но то, что мне было нужно, выражение замученное и печальное, мы изобразили». А знаменитые фото Солженицына заключенного, портрет и шмон. Совершенно непонятно, какой псих мог делать в лагере такие фото на память. Оказалось, не в лагере и не псих. Фото делал сам Александр Исаевич после освобождения. Так сказать, для потомков, для учебников. После ссылки Солженицын приезжает сначала в Москву к Копелеву, а затем в Рязань, где он стал работать школьным учителем. Учить и поучать он полюбил на всю жизнь. А потом была повесть «Один день Ивана Денисовича», которую именно Копелев нашел возможность положить на стол главного редактора «Нового мира» Александра Твардовского.
Когда он появился со своим рассказом «Один день Ивана Денисовича», то его встретили очень хорошо, доброжелательно, даже восторженно. Люди самого разного, так сказать, звучания. От Шолохова до Ахматовой. Твардовский говорил, что ему Шолохов сказал: «Увидишь Солженицына, поцелуй его за меня». Ахматова, к которой он заявился, в восторге была от него. Он поразил ее своей энергией, своим внешним видом, веселостью. Она не подумала, как бы он мог в таком виде сохраниться после тех ужасов, которые он описывает, в которых он будто бы пребывал.
Твардовский распорядился за повесть «Один день Ивана Денисовича» заключить с Солженицыным договор по высшей ставке. Один аванс составил двухлетнюю зарплату школьного учителя. Более того, о самородке было доложено самому Хрущеву. В своих мемуарах Никита Сергеевич пишет: «Я горжусь, что в свое время поддержал одно из первых произведений Солженицына». Биографию Солженицына я не помню. Мне докладывали раньше, что он долгое время сидел в лагерях. В упоминаемой повести он исходил из собственных наблюдений. Прочел я ее. Тяжелая она оставляет впечатление. Волнующая, но правдивая. А главное, вызывает отвращение к тому, что творилось при Сталине. Вот оно главное. Сталин был преступником, а преступников надо судить, хотя бы морально. Самый сильный суд – заклеймить их в художественном произведении. Ну и началось. Невиданные тиражи, восторженные статьи, места в президиумах, знакомство с сильными мира сего. Вот уникальные кадры. Хрущев, Твардовский, Шолохов и Солженицын в Кремле на приеме. А вот письмо, которое отправил Солженицын Шолохову после этого приема. «Глубоко уважаемый Михаил Александрович, я очень сожалею, что вся обстановка встречи 17 декабря 1962 года совершенно для меня необычная, и то обстоятельство, что как раз перед вами я был представлен Никите Сергеевичу, помешали мне выразить вам тогда мое неизменное чувство, как высоко я ценю автора «Бессмертного Тихого дома». От души хочется пожелать вам успешного труда, а для того, прежде всего, здоровья. Ваш Солженицын». Но вот вышла книга «Бодался теленок с дубом». И о том же самом дне, о той же самой встрече Солженицын пишет: «Хрущев миновал Шолохова стороной, и мне предстояло идти прямо на него, никак иначе. Я шагнул, и так состоялось рукопожатие. Ссориться на первых порах было ни к чему. Но и тоскливо мне стало, и сказать совершенно нечего, даже любезного. Земляки», — улыбнулся он под малыми усами, растерянный и указывая путь сближения. «Донцы», — подтвердил я холодно и несколько угрожающе. Невзрачный Шолохов. Стоял малоросток и глупо улыбался. На трибуне он выглядит еще более ничтожным. Интересно, какое из этих двух высоколитературных произведений соответствует жизни не по лжи?
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!